Ну, так вот, расскажите, что там.
Как-то, какие у вас воспоминания, связанные с вашим отъездом? Все включено, все работает.
Ну, как Света уже сказала, мы начали об этом серьезно думать в 72-м году, когда уезжал Либин, и одновременно с ним Мышизон. Ну, Мышизон не был особенно нашим близким другом, но, по крайней мере, это был человек, с которым мы вместе работали, с которым я вместе работал. А Либин был моим старым и довольно близким другом, и это действительно нас серьезно так стимулировало в том, чтобы думать об отъезде. Но вот с тех пор мы уже не переставали об этом думать, хотя как-то потом на 2 или 3 года это все отложилось. С одной стороны, у меня вроде бы какие-то наметились псевдоулучшения в ЦИМИ. Ну и вообще как-то так было не очень понятно. Ну а начиная примерно с 75-го года, нам все уже было более или менее ясно, но дальше, как обычно, возникали проблемы. Ну, в моем случае главная проблема была такая некая косвенная ответственность, которую я чувствовал, так же, как, впрочем, и мои коллеги, безусловно, за то, что осталось, то, что еще оставалось от отдела Арона Костеленбогена в ЦИМИ. Значит, там история была такая. ЦИМИ вообще учреждение, по советским понятиям, очень либеральное. И, соответственно, репрессии в связи с отъездом были... Они были. Значит, совсем без репрессий, конечно, дело не обходилось. Это невозможно. Но репрессии были, по советским понятиям, я бы сказал, сверхгуманные. Такой очень был... очень... такое посвященное там было начальство. Значит, вот когда в 73-м году, когда уехал, в 72-м году подал Боря Мышизон, это, кстати, отдельная история, которую я, может быть, в другой раз расскажу. Так вот, когда в 72-м году уехал Боря Мышизон, ну, это, естественно, некую тень набросило на отдел, хотя он не был никаким формальным начальником, и нам было предложено его осудить. Предложено тоже в чрезвычайно мягкой форме, хотя это было связано с неким прямым шантажом. Значит, но шантаж такой очень, очень мягкий, такой, я бы сказал, не то что мягкий, а очень щедрый такой. От нас вроде бы мало требовалось и много предлагалось. Это было собрано такое собрание, где, значит, собрание дирекции, где присутствовали все сотрудники отдела. И где, значит, формально это был отчет о работе отдела и обсуждение планов, а фактически это была некая проверка лояльности. И мы в связи с подачей Мышизона. Ну вот, и это очень интересное такое было заседание, и такое одно из немногих событий, в которых я участвовал и в России, и я горжусь участием в этом. Не личным своим поведением, а тем, что произошло.
Немногих, в которых вы участвовали,
я горжусь, причем не столько моим личным поведением, сколько вот тем, что было. А было следующее. Значит, было у нас около 30 человек. Это собрание было назначено совершенно спонтанно. Многие люди только в этот день узнали о Мышизоне. Ну, я знал, значит, там хронология была такая. Он подал в первый день после майских праздников, а это было, кажется, 12 или 11 мая. И директор, значит, многие люди просто не хотели приходить на это собрание, понимая проблему, но директор дал некие псевдоуверения Арону о том, что прямо в прямой форме вопрос о Мышизоне поднят не будет. Ну и, в общем, мы пришли на это собрание, сам Мышизон, кстати, тоже там был, но его, по-видимому, мало что беспокоило в этот момент. И Ну вот, значит, Арона директор вытащил. К тому времени над его головой уже стали сгущаться тучи, имею в виду главу Арона. По другим причинам он...
Кстати, извините, да. Просто я вас прерываю. Он все это ведь описал. Нет, это записывается достаточно. Вот он описывает все это в книге, так что для истории это не пропадет.
Да.
Можете ли вы прокомментировать, как это освещено там? Это
я, к сожалению, не читал эту часть книги еще пока, так что я расскажу мою версию, а вы сравните.
Хорошо.
Вот. Так вот, центральным событием было это собрание. И, значит, Арону было предложено, значит, сделать отчет. Вот. Он сделал отчет. Ну, я не хочу касаться сейчас существа дела, там, компетентности и адекватности того, что говорилось. Это неинтересно. После этого директор получал, что он бы хотел товарищей, которые были упомянуты в отчете, значит, выступить. Ну, вот, значит, это были люди, которые проявляли некую экономическую активность или собирались ее проявлять. Ну вот люди, значит, вышли, я был одним из них, так мы поговорили, все было очень так академично, рутинно. Ну вот, а потом Федоенко, значит, пробурчал, что ну вот сейчас вы, значит, я вас, значит, вы мне рассказали, я вот послушала, а теперь я хотел бы узнать ваше мнение. Вот, о том, что ваш сотрудник, Мышизон, решил покинуть пределы туда-сюда. Так все это было тоже сказано, как бы...
Мягко,
не то, что мягко, как бы через силу. Как бы через силу, знаете, так. Без надрыва. И... Ну вот ситуация такая, значит, возникла. Что делать? Потом разные высказывались точки зрения. Вадим Аркин говорил, что вот, ну надо было сказать, и в то же время ничего не сказать. Но... Понимаете, по-моему...
Это, между прочим, отдельная тема Вадима Аркина. Я да. очень интересуюсь.
Ну, это как-нибудь это можно обсудить есть. Тоже. Но, понимаете, это все-таки очень важно. На мой взгляд, разница очень большая между тем, чтобы совсем ничего не сказать, и тем, чтобы, ну, как бы и сказать, чтобы так директор подумал, что сказали, а мы могли бы себя утешать тем, что мы не сказали. В общем, вот было там около 30 человек. И да, среди них были люди, которые, в общем, ну, до известной степени приспособленцы. Ну, и все мы до известной степени были, конечно, приспособленцы.
Ну, иначе мы просто мы не
да.
жили.
Да, но были люди типа Аркина, которые даже, так сказать, теоретически это приспособленчество обосновывали. Но вот это характерно для атмосферы, которая там, значит, царила, что ни один человек ничего не сказал. Ну, а он, конечно, стал выкручиваться, что вот, товарищи некоторые узнали только сегодня, мы не успели составить мнение, как же так. Ну, чего там Федоенко говорит? Все и так ясно, вы же интеллигентные люди, вот, понял, решил покинуть пределы. Это дело житейское. Вот, в общем, вот он нас так, значит, к стенке стал припирать, что вот, либо говорите, а тогда я вам, значит, соответственно, выскажу свое мнение. То есть это был такой прямой шантаж, хотя и такой вот без... в таких лайковых перчатках. И вы знаете, что произошло? Значит, никто ничего... Вот сидим и молчим. Вот это как раз то, чем я горжусь. Потому что много было человека, никакого не было. Много было народу, и никакого
и
не было.
И соответствующие орг-выводы были сделаны. Не те люди были подобраны.
Вот, да. Вот сидим и молчим. Потом, значит, ну, коммунисты вперед. А на счастье коммунистов у нас был один Миша Антоновский, которого не было в это время. Он там был в командировке. Или я не знаю, что бы он делал. Но вот его не было. Ну, комсомольцы, ну что комсомольцы? Комсомольцы, там были какие-то комсомольцы, но этим, так сказать, не проберешь, да. Короче говоря, помолчали, да, директор сказал, ну ладно, ну что ж, вот я выскажу свое мнение, стал бурчать, разбрасываетесь, там тематика, значит, достаточно актуальная. Нет, насчет Мышизона ничего сказано не было, но он, так сказать, прямо нам дал понять, что наш реакт, значит, мы, так сказать, не проявляем добрую волю, ну и он тоже не проявит. Ну, в этот момент мы себя чувствовали, значит, героями, даже немножко мучениками. Я помню, мы с Боей Митягиным потом гуляли по нескучному саду. После этого, значит, и обсуждали, что вот будет, какие будут выводы. Ну и дело такое было. Конечно, если бы выводы были суровые, то много людей бы сразу и подало. Это было совершенно ясно. Тут никакого сомневаться совершенно не приходится, как...
Извините за скромный вопрос. В этот момент ваша мама уже была...
Нет. Моя мама была в этот момент вообще очень против. Она уехала в 1975 году по настоянию моего брата. И...
А в тот момент, значит, а вы, опять же, за нескромный вопрос, извините, но я в таком американском стиле репортеров, да. которые должны embarrassing вопросы задать.
Да.
Вот вы допускали такую мысль, что вы можете когда-нибудь оказаться за рубежом в тот момент?
Конечно, допускал. Я же вам объясняю, что когда Либин подал, а это было в марте этого года, это был такой для меня первый по-настоящему серьезный такой подступ к этому вопросу. И
Мы были, в общем, близки,
да. Мы были возбуждены, и мы были, по-видимому, ближе к подаче, чем в течение потом 3 или 4 лет после этого. Так что я так понимаю, и я думаю, что дальнейшее развитие событий это показывает, что если бы оргвыводы были бы суровые, даже не в форме увольнения, а просто если бы лаборатория Митягина была расформирована в этот момент, то, вероятно, я бы подал. Относительно Митягина не ручаюсь, но думаю, что это тоже большая вероятность. Этого есть. Но выводы были мягкие, и в основном, собственно говоря, поплатился ОРОН, и то очень мало. Значит, отдел был формально расформирован, но 2 лаборатории были сохранены, как они есть. Митягина и ОРОНа. Вот. И Митягин даже предлагалось, что вроде бы как неформально ОРОН сохранит вроде нечто вроде такого отдела, но под, значит, без статуса. Но Митягин этому категорически воспротивился. И, значит, он решил сохранить автономию. Вот. После этого лаборатория, значит, после этого через некоторое время уехал ОРОН. Как вы знаете, его лаборатория была, значит, сформирована, а лаборатория...
Я просто хочу переключиться. Я думаю, что...
Пожалуйста. Вот. А лаборатория Митягина осталась. И вот это был такой последний осколок всего этого грандиозного здания, которое, значит, возводилось в ЦИМИ. И Митягин, он, значит, как администратор, занял такую позицию... очень бескомпромиссную. То есть он, с одной стороны, не вмешивался ни в какие игры, и, значит, и ничего вроде бы, так сказать, не хотел, но и ничего не уступал. Так сказать. Вот он так, так сказать, статус-кво его более-менее устраивал, но он очень упорно стоял на своем. И пока эта лаборатория существовала, то ситуация была такая, что она была, в общем, никому не нужна, эта лаборатория из начальства. Это было ясно, и Митягин уже за своим таким поведением некоторое, по-видимому, даже раздражение против себя создал даже в этом либеральном учреждении. Так что было ясно, что нужен повод, и эта лаборатория, в общем, будет сформирована. Ну, а из 11 сотрудников этой лаборатории 7 были в той или иной степени евреи. Ну и, в общем, все были математики, Нет, ну, просто работав так, в этой лаборатории в ЦИМИ, для математика это был, конечно, рай. Ну, в общем, я не знаю, какую я работу мог бы найти в тот момент. Например, если бы я потерял работу в ЦИМИ.
Вот. Нет, в ЦИМИ в целом, но не обязательно в этой лаборатории.
Нет, это была большая... Ну, вы были не особой точкой некоторой. В экономических лабораториях ЦИМИ все-таки ситуация была несколько другая. Понимаете, разницы... Ну, вот мы с вами оба этим статусом наслаждались. Все-таки разница была в том, что, конечно, нигде не требовали, чтобы в ЦИМИ что-то делалось, это ясно. Но у нас все-таки был статус. Мы наши механические работы могли писать в план лаборатории. То есть у нас был статус. Мы... Для нас математика все-таки даже формально не была хобби 100%. Нам никто не мог тянуть, что вот вы, так сказать, делаете то, что значит, никому не нужно. Это было утверждено. Это была часть институтской... И была некая все-таки атмосфера. Это довольно важно. Я потом это почувствовал, когда я перешел. Ну, я когда я перешел в другую лабораторию, я уже решился, но, так сказать, мне было ясно, что, скажем, 10 лет протянуть было трудно бы в такой ситуации. Да, так вот, я просто, значит, по вопросу в нашем отъезде возвращаюсь. Да, я, значит, возвращаюсь к вопросу о нашем отъезде. Вот что меня удерживало, начиная с этого момента, это вот такое осознание, что если кто-либо из этих 11 человек, или там 7, кто мог, подаст, то это, по-видимому, будет воспринято как сигнал, и все остальные лаборатории будут разогнаны. То есть,
тем самым, он уже уехал к этому времени?
Да, он к этому времени уже уехал, но это нас не коснулось совершенно.
Потому что это была автономная единица.
Да, она была автономной единицей, потому что или не потому что, но вот это нас не коснулось. Это тоже одна из загадок ЦИМИ.
А лаборатория ОРОН была расформирована?
Да, но с минимальными потерями. Но это другой вопрос. Кстати, в лаборатории ОРОН было меньше евреев, чем у нас.
Ну, вся эта группа.
Основная группа евреев была у нас.
Лефевра?
Ну, группа Лефевра, да. Но основные математики евреи все были у нас. Дынин, Хенкин, Левин, Митягин, так сказать. Все все-таки были в этой лаборатории. Кроме Мишезона, который уже уехал. Так что вот это меня держало, я, так сказать, это должен, так сказать, так констатировать. Естественно, был выход, можно было, конечно, уйти с работы. И, опять-таки, учитывая либерализм ЦИМИ, это бы, по-видимому, не повлияло на судьбу лаборатории, если бы я заранее ушел с работы. Вот. Но на это у меня просто не хватало духу, поскольку я... Значит, у меня не было других источников.
Никогда в жизни нигде не работал, кроме ЦИМИ?
Ну, нет, просто, нет, просто я не хотел рисковать, я, так сказать, понимал, что есть некая вероятность того, что я все-таки засяду на какое-то время. Ну, просто ситуация была нестабильной, в любой момент все могло измениться. Вот. И на это у меня мужества, так сказать, не хватало, на то, чтобы уйти с работы в той ситуации. Вот поэтому вот мы так ждали. Потом, значит, началась реорганизация. Знаменитая реорганизация. И дальше, значит, все было четко, четко и ясно. Значит.
А Дынин подал до реорганизации
Дынин...
во время?
Нет. Когда, в общем, все подачи начались, когда судьба уже лаборатории была решена.
Я помню, что когда я очень недолго, к счастью, находился в таком подвешенном статусе, то меня посетили Митягин и Дынин, которые, в отличие от вас, не сознались в своих греховных помыслах. Но тем не менее...
Ну, я не могу еще не созреть.
Там... Нет, тем не менее, можно
ну,
было...
Ну, идентитет созрел определенно, он уехал раньше меня.
Нет, но ни тот, ни другой мне в своих греховных помыслах не сознались. Но это было, что было бы довольно безопасно, конечно, мне сознаться.
Мне Митягин сказал довольно просто.
Чуть ли не, когда мы уже уезжали.
Ну, никогда уезжали, но я уже подал. Очень.
Довольно много людей, что довольно естественно. Когда человек уезжает, ему сознаются, понимая, что с одной стороны это через занавес не передастся, а с другой стороны, что это может практически быть полезно, так сказать, установить некоторые понимания по ту сторону. Ну вот в частности, вы у нас в гостях были, и, по-моему, мы с вами имели довольно откровенный разговор.
Ну, я бы, по-моему, рассказал в этом самом.
Нет. По-моему, нет. То есть я мог догадываться, но прямо вы ничего не говорили. Ну, неважно, это не имеет значения. Вот. А что касается Митягина и Дынина, то вот они просто появились и как-то так задавали какие-то общие вопросы, но своих намерений не расшифровывали. Среди людей, которые расшифровали свои намерения, были такие, которые их реализовали, и были такие, которые их не реализовали.
У меня такой же опыт.
Ну да, среди реализовавших был Кифер, который со мной все обсуждал, с которым мы установили код, что я ему буду писать о своем студенте Дэвиде, его prospectives in the United States, in Israel and so on. Так что у меня есть такая любопытная историческая подборка его писем ко мне и моих писем к нему, где я рассказываю, как вот о прогрессе моего студента Дэвида. Среди людей, планы которых не реализовались, ну, здесь это тоже никому повредить не может. Вы знаете, такой был мальчик Гальперин?
Ну, конечно, он ко мне приставал.
Он ко всем приставал.
Он ко мне продолжает приставать еще.
Ну, он со мной обсуждал всевозможные мелкие детали, так сказать, того, когда, как и так далее. Ну, вот он там застрял.
Он со всеми.
Да, с нами у нас была так, точно такая же.
Ну, да, так что я не видел.
Ну вот, значит, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло это, и организация решила вопрос. Значит, я очень благодарен тому инструктору в горкоме, который вычеркнул лабораторию, вернее, внес лабораторию Митягина в списки, потому что, по слухам, она была в подвешенном состоянии. Опять-таки, это против логики, потому что, конечно, очевидно было, что она была одна из первых, которую надо было ликвидировать. Но вот опять-таки, в силу такой какой-то общей, я не знаю, разболтанности, трудно сказать уж чего. Даже этот вопрос не был ясен, и, видимо, администрация сделала какие-то вялые попытки эту лабораторию сохранить. То есть она не была в списке подлежавших уничтожению в первую очередь. Но когда, значит... потребовали крови, когда минимальный список не был одобрен, значит, она всплыла тоже в числе других. И, в общем, я считаю, что по административной советской логике это было все совершенно, так сказать, правильно. Ну и вот, когда этот вопрос был решен, то, значит, Дынин подал немедленно. Я для себя вопрос решил так. Ну, всегда, знаете, хочется решить на момент немножко отдалить и подготовиться. Вот я для себя решил, что я, значит, уезжаю, ну вот и некоторое для себя расписание выработал, которое я успешно реализовал, я считаю. даже включая поездку в Польшу в последний момент, уже когда я, когда уже вызов ко мне, значит,
меня уже,
он еще не ждал меня, но он пришел тогда, когда, в тот день, когда я уехал в Польшу, как выяснилось. Вот, я все это реализовал, но, в общем, я так понимаю, что я можно было обойтись и без этого. Хотя морально я очень так получил некоторую от этого поддержку, удовлетворение. Ну, это тоже отдельный вопрос. Но, по крайней мере, к 76-му году, к лету 76-го года я полностью решился. Уже...
Ну, в общем, рубашки родились во многих отношениях, в частности, в том отношении, что вы решились ровно в тот момент, когда надо было решить.
Ну, в общем, да. В общем, да. Вот, к этому времени я полностью решился, значит, меня оставили в ЦИМИ. Это тоже любопытная история. Значит, вот эта вот судьба. Опять-таки, здесь был проявлен максимум какого-то гуманизма.
А вот скажите, вас просто возлюбили в ЦИМИ просто, ну, за ваши личные достоинства, которые, несомненно, достаточно существенны? Или вот, это, конечно, не скромный вопрос, но это в традициях американских репортеров,
да.
Барбары Уолтер или там Уолтера Кронкейт, задавать embarrassing questions и так далее. Вот мне рассказывали, в частности, что Миша Антоновский многое сделал для того, чтобы вас устроить в ЦМИ. Существуют ли какие-нибудь такие, ну, семейные, личные основания для этого и так далее?
Ну, потом и меня, кстати.
Ну, Миша Антоновский – это особый вопрос, но, опять-таки, значит, устройство мое в ЦМИ и... Антоновский тоже один из немногих людей, вот, наеду с Антоновским, хотя совсем другого типа, которого я, так сказать, готов защищать, может быть, не... Ну, и говорит про него хорошие вещи, что, может
то,
быть,
что
да, может быть, не совсем, да, так сказать, когерентной с его такой установившейся репутацией, хотя это, конечно, совершенно другая история, чем Аносов, так сказать, и их, безусловно, нельзя поставить на одну доску ни в коей мере. Но я вам должен сказать, что преуспеть в семье было не трудно, я не могу сказать, что я очень преуспел, но держаться на поверхности было легко. Нет, поступить в ЦИМИ там был вопрос очень простой. Значит, к этому моменту Арон исчерпал свои, так сказать, credentials до известной степени, в основном на Мышезоне. И для него это было довольно тяжело.
Он, кажется, вступил уже в следующую стадию по его собственной классификации кабаретизма.
Да.
Вы читали эту его теорию. Когда сначала, я уж не помню, как это называется, но, в общем...
Ну вот...
Первая, вторая или третья стадия...
Да, это был конец 68-й год это был. И, ну, меня рекомендовали там ряд математиков, Синай, конечно, в первую очередь.
Да, ну, и Федорем к Синай.
Нет, нет, я но понимаю, я просто говорю...
Синай, да, ну,
для Антоновского мне Синай очень много значило. По ряду причин. Ну, вот мы с этими ребятами 2 года занимались. Это было... У меня было 3 поколения учеников, школьников. Мой кружок сначала, один из моих бывших кружковцев, Боря Писаревский, был одним из моих помощников во второй школе. Потом был вот этот вот класс, вернее, не класс, а полкласса в том выпуске второй школы, которым вы руководили. И потом у меня был мой собственный класс во второй школе, которых я набрал из вечерней школы и так далее. Так что у меня было 3 поколения. Ну и в каком-то смысле я к некоторому, может быть, разочарованию должен сказать, что это второе поколение, оно было такое наименее мое, потому что я их получил... я их не выбирал, я их получил, и потом это была часть некоторой такой... более широкой системы, а я вообще...
А при вашем индивидуальности...
Да, это трудно. Вот, так что... Так, воспоминания у меня не очень уж такие яркие.
Ну, все.
Вот, ну, там было несколько интересных ребят. Ну, вот, конечно, Сабир Усейнзаде, по-видимому. Ну, он тогда уже очевидно было, что он наиболее... Ну, по крайней мере, наиболее зрелый. Я учаю, что он был намного способнее, чем 2 или 3 других, но, очевидно, у него, так сказать, подход к математике уже тогда был достаточно...
Что вы приписываете, скажем...
Осмысленный?
Тому факту, что папа у него там был как профессор какого-то...
Ну, общая интеллигентность, конечно, важна. Вы знаете, вот у меня мои ученики, и в частности и тогда, и вот до того, делились на явно на две группы таких вот интеллигентных мальчиков, девочек, и таких вот самородков. Так вот, и как раз в этом классе у меня было несколько таких вот потенциальных самородков. На самом деле, кроме Сабира, все остальные яркие ребята, они принадлежали, ну, относительно к этой второй категории. Вот Копейкин, Саша, по-моему, да.
Саша.
Леша Казьмин, Коля Кислов. Коля, да? Вот, вот эти трое ребят, они были, по-моему, наиболее интересные после Сабира. Нет, ну, Костомаров не такой. Ну, там, ну, были хорошие, Привалов, Говлин.
Ну, Привалов,
Костомаров. Да, вот, да, из первых, да. Да, ну так вот, и вот, к сожалению, и насколько я понимаю, из этих самородков не особенно ничего не вышло, по крайней мере, математика.
Ну, опять же, что значит не вышло? Ну, не всем же быть математическими.
Ну да, но они нет, но они не стали математиками, понимаете,
ну,
это
да, ну, может быть, они,
другой
там,
вопрос.
Я не знаю, способствует советской военной мощи.
Ну вот Леша Казьмин какой-то такой полудиссидент. Да, он вот пошел, по-моему, в семинарию.
Интересно.
Да, вот это интересная история.
А что ты знаешь про него? Расскажи.
Ну, он вел какую-то странную, беспорядочную жизнь после этого. Он поступил в Мехмат. Он поступил на Мехмат один как раз.
Вообще, вот расскажите, это интересно.
Ну, вы понимаете, я мало знаю, я не вел... Значит, Носа про Сабира вы знаете. Он, так сказать, такой успешный математик.
Да.
Значит, достаточно успешный. Хотя одно время казалось, что он будет просто совсем очень хорошим, сверхблестящим. Сейчас, кажется, это все-таки не так, но он, так сказать, достаточно... хороший работающий математик. Еще вот Говлины тоже вроде бы значит, ничего. Хотя особенно один из них, Алик, не был особенно способным. Ну вот такая интеллигентность
и связи с университетом.
Ну, вообще такая нацеленность. Нет, нацеленность, понимаете, да, они, значит, все-таки очень помогают. Вот, значит, Копейкин, которого я очень ценил, и даже вот в некоторый момент я считал его, может быть, были моменты, когда я считал его ну, может быть, даже не хуже, чем Сабиру, и, может быть, даже в какие-то моменты лучше. Он очень хорошо участвовал в конкурсах. Он, к сожалению, не стал поступать на Мехмат. По-видимому, какое-то влияние сказалось. Он поступил в какой-то ВТУЗ. Что он делает, я не знаю. Он полностью исчез из моего, значит, поля зрения. Вот с Кисловым и с Казьминым у меня была масса всяких перипетий. Они такие хулиганы были. Вот. У нас были очень сложные отношения. Мы, с одной стороны, я их очень любил и хорошо к ним относился, и в каком-то смысле даже их так выделял, потому что они не принадлежали к этой вот такой традиционной обойме таких интеллигентных, талантливых мальчиков с таким очень хорошим общим бэкграундом, а вот как-то мне это нравилось. Очень, я их очень поощрял, но, в общем, ребята, они были беспорядочные. Коля Кислов, кажется, поступил тоже в какой-то ВТУЗ. Вот, и я думаю...
Там наоборот цветом это показывает.
Я думаю, что
если
он
остепенился. Если он не желтый, значит, он...
Да, а вот Казьмин поступил на Мехмат. Поступил на Мехмат и учился на Мехмате. Но он на Мехмате, по-моему, в такую струю не попал. Значит, он играл в карты. Было такое на Мехмате тоже направление. Да, было такое девятый этаж, по-моему, в общежитии, которое было таким дном на эти Bowery Street. Вот, оттуда уже редко возвращались.
Но он ты не жил в общежитии?
Это не важно, это не важно. Там не обязательно было жить, даже если жили в общежитии, не обязательно было жить на девятом этаже. Но человек, который проводил много времени на девятом этаже, был уже, в общем, кончен.
Но его не выгнали, он.
Вот. Вот, там и наркотики были, и да, и карты, и девочки, и вообще все на свете. Нет, ну так сказать, так, да, 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 карты особенно там процветали. Вот Леша был как раз из этой категории. Вот я о нем слышал, и встречал его даже после университета, пару раз, вот он ударился в религию. Как-то очень странно, он вроде как работал программистом в Загорске.
Религия и порог. Карты, наркотики, девочки, религия. Ну все.
Вот. Ну это было следующее. Нет, нет, но это была следующая волна. Это было уже покаяние. И после этого вроде бы он работал там вот в системе, значит, церкви, в Загорске, вот чуть ли не программистом. И вроде бы даже он пошел в семинарию. Но все это информация очень ненадежная.
И сейчас он руководит вычислительным центром.
Да, вот патриархи, вот примерно что-то в таком духе. Что-то в таком духе. Он, безусловно, интересный и яркий мальчик был.
Есть?
Нет, ну мальчик. Да, сейчас он не мальчик, да.
Какой мальчик сейчас?
Вот, вот он такой был мой любимец до известной степени. Еще я помню, все-таки мне кажется, что этим ребятам, им, конечно, есть что вспомнить сейчас, может быть, больше даже, чем нам, потому что вот для меня это была одна из трех волн, а для них
ясно,
было...
но, к сожалению, я не могу взять
их. Вот. Но мне кажется, что им было там очень тяжело. Очень тяжело. Особенно тем, которые не считались самыми лучшими. Особенно тем, которые оказывались на грани того, чтобы...
Значит... Да, мы вообще... То есть я в всяком случае проявлял известный листок.
Да, я просто помню, например, такая была девочка Лена Мачинская, очень симпатичная девочка,
да,
которая,
девочка,
безусловно, была отличницей, да. Ну, это то, что она была самая красивая девочка, это, знаете, не большое достижение, потому что, в общем, девочек было там мало, и за двумя тремя исключениями были не очень красивые. Но она была, безусловно, очень такая симпатичная девочка из такой хорошей семьи, но уже другого совсем плана, русской такой преуспевающей семьи. Отец ее, по-моему, был полковник, что-то в таком духе. Вот, и она была, безусловно, отличницей в своей школе. У нас она была, так сказать, на грани. В моем классе она считалась одной из трех или четырех самых слабых, по крайней мере, математике. И она была даже на грани исключения, я помню, как я разговаривал с ее отцом. Ну, не исключение, а
советы перевести.
Да, в конце концов, она как-то, значит, все-таки удержалась.
Вы знаете ее судьбу?
Нет.
Я тоже?
Вот. Но мне кажется, что это было все-таки жестоко по отношению к этим ребятам, которые были очень хорошие. Мы их, конечно, немножко так терзали, преследовали. Не то, что терзали, но, так сказать, требовали от них очень многого. И вот, я не знаю,
между прочим,
было ли это оправдано. Я считаю, что во второй школе обстановка была в многих отношениях намного здоровее, чем в интернате. Интернат вообще был, по-моему, малоудачным начинанием. В частности, я слышал очень много разговоров от бывших воспитанников интерната о том, что просто чисто бытовые вопросы не были там улажены совершенно. И
там было много наркотиков.
И там было, ну, кроме наркотиков, там было, просто там было, там были физически очень тяжелые бытовые условия.
То есть просто они голодные, скажем.
Да, да, да. И Колмогоров совершенно не могло делать.
Да, я туда ходил как-то и с ними разговаривал. Там был в это время Леня Левин, сейчас, в тот момент, когда я туда ходил. И что мне запомнилось, что как-то это выпало в разговоре, что у них высокой валютой считалась сгущенка.
Или, слава богу, продовольственной проблемы не было, они жили в домах. Но мне кажется, что в целом о них заботились. Нет, безусловно, и вы, и школьная администрация о них действительно заботились, и думали, и, так сказать, с ними возились.
Я помню, что на меня некоторое влияние оказала точка зрения, которую вы сформулировали, в стиле доктора Спока. Приблизительно так, что нужно их нежить, баловать и так далее, и создавать им легкую жизнь, да, условия, а что касается там всяких давлений, это и без нас достаточно на них потом будет.
Вот, но давление в отношении математики все-таки было, и, по-моему, как я сейчас понимаю, жесткое. Им действительно было очень трудно. Ну и вот, я не знаю, это может быть такая несколько пессимистическая нота. Мне все это тогда мыслилось как на некое начало, ну, для, по крайней мере, для тех из них, которые, для значительной части, для тех, кто пойдет в математику, ну или там какие-то близкие области, как начало такой долгого такого успешного восхождения к вершинам, что вот они, значит, уже поступят на мехмат, имея определенные, как говорят здесь, бэкграунд, и будут вообще уже понимать немножко, что к чему, и будут долго, успешно и счастливо учиться на мехмате, в аспирантуре и все такое прочее. Ну, к сожалению, вот это оправдалось в отношении, скажем, я не знаю, общую оценку мне трудно сделать, может быть, человек 15 из выпуска, так вот более или менее удовлетворяют этому описанию. Из моего класса, пожалуй, это только Сабир и Андрей Горлин. 5 человек у меня поступило на мехмат, и вот двое более или менее так успешно действительно учились. Так что я не знаю, что остальные думают об этом периоде. Наверняка это был яркий период в их жизни, но вот как они это оценивают, я не знаю. Мне очень интересно было бы поговорить, особенно с теми, кто не стал математиком.
Интересно. Я думаю, мне так приходилось потом разговаривать с разными людьми. Мне кажется, что независимо от математики, для них это был все-таки довольно, яркий период жизни.
Да, конечно.
Ну, просто потому, что они общались с интересными людьми, и даже не обязательно с их инструкторами, учителями, а просто, ребята сами были более, намного более интересны, чем в другой школе.
Эта тенденция очевидным образом стала доминирующей через несколько лет, когда, так сказать, ваш мощный организаторский гений уже не превалировал. Нет, я говорю совершенно серьезно в данном случае. Вот. Нет, он не превалировал. Он не превалировал, понимаете? Я говорю, я совершенно... У вас была некая идея, и, в общем, эта идея осуществлялась. После этого, значит, следующие выпуски уже математики, которые сюда приходили, встречали некую традицию, сложившуюся в школе, с одной стороны. Вот. И им уже сложно было так вот все это сделать, придать этому форму по своему желанию, даже если у них были такие идеи. Вот. Поэтому как-то эта тенденция, о которой вы говорите, явно стала доминирующей. Эта школа, роль математики относительно там, по крайней мере, уменьшалась, зато она стала таким местом, где интеллигентные и такие думающие дети со всей Москвы были собраны, и учителя, между прочим, обычные профессиональные учителя, там подобрались очень хорошие, вы знаете, конечно, это. И они даже, скажем, гуманитарные интересы в некоторый момент стали конкурировать с математическими. Ну и, в общем, это была такая элитная, в хорошем смысле, по-моему, в очень хорошем смысле, школа. Я немножко знаю об этом периоде, вот Светина сестра и ее муж сестры. Они там учились, и я помню как раз этот период по их рассказам. Еще у меня есть друзья, их друзья, по большей части. Вот это действительно было такое замечательное место, где такой некоторый заповедник, где реальность советской жизни немножко отодвигалась. Хотя, между прочим, вообще-то школы, даже обычные школы, они очень далеки от реальности советской жизни. Ну, сносные школы, будем говорить. Вот, но тем не менее, вот. Но эта школа, конечно, особенная. Но это потом было разогнано, как вы знаете, это особая история. Вот. Так что мне кажется, что вот эта тенденция действительно очень.
Кстати, в эти последующие годы там уже математические успехи не были таким однозначным
критерием.
Уровня признания. Там математика была более отдельно от всего остального. Вот можно было хорошо учиться в литературе, тебя за это могли уважать.
Да. У меня произвело впечатление, вы знаете, я некоторое время, потом, когда кончил с этим классом, возился несколько месяцев с младшими, с 7-м, что ли, с 8-м классом, я сейчас даже не помню. Там были славные ребята. Ну вот я помню, что властителем их дум был Якобсон.
Да.
Я устроил какой-то кружок, и они участвовали в нем с удовольствием. Но они поставили одно условие. Только не в то время, когда лекция Якобсона. Я, конечно, подчинился этому, но, так сказать, подумал, что все-таки Якобсон, что я, значит, проигрываю в этой конкуренции.
Ну, Якобсон там был все время, понимаете, Вы же приходили и уходили, как и мы все. Это я должен сказать, что вот мой второй класс, который я, так сказать, пестовал больше, чем этот, 3 года, хотя я пытался уйти по дороге, но вот не смог, вернулся.
А из них там есть какие-нибудь известные имена?
Ну, сверхизвестных нет, но я считаю, что вот наиболее успешный математик Володя Закалюкин, он примерно такого же уровня, как Сабир Гусейнзаде. Он кончил, он уже защитил диссертацию. Вот. Боря Черкасский, который очень хороший был, но я вот не знаю, как-то он.
Он, по-моему, не пошел наверх.
Нет, он пошел на мехмат, он с Адольфом Вельским занимается вот такими вещами. Марк Кельберт, он...
Он
вероятностью занимается, но мне кажется, очень больших успехов не достиг. Но у него была большая драма с переходом на мехмат. Этот класс, к сожалению, уже гораздо больше подвергся дискриминации 60-х.